Валерий Гуров. Последний министр. Том 2. Пролог. Шла внеплановая встреча на Совете министра внутренних дел. Настало время собрать руководителей всех подчиненных и подотчетных ведомств, отделов и прочее. Важно было оценить готовность этих людей выполнять приказы и в случае надобности идти до конца, как и подобает настоящим офицерам, дававшим присягу. Александр Дмитриевич решил встречаться со своими подчиненными в рабочем кабинете. И надо сказать, что встреча выдалась крайне напряженной с самого начала, чего уж говорить. Заходили в гробовой тишине, складывали на стол стопки бумаг с отчетностью, рассаживались вокруг стола. Никто не притронулся к предложенному чаю. Зря, выходит, Александр Дмитриевич старался. Здоровались тоже сухо и как будто нехотя. С самого начала любые слова друг друга воспринимали жестко и в штыки, видимо, искали в них поддевки и упреки, оттого спешили защищаться как могли. Главы департаментов, как и основные действующие лица на Совете, много спорили, переходили на повышенные тона и местами устраивали настоящий срач между собой чуть ли не до мордобоя. Все были напряжены ввиду начавшихся в Петрограде уличных волнений, которые департамент полиции не сумел предугадать, а значит, не принял соответствующих превентивных мер по их сдерживанию. Были выдвинуты предположения, что департамент попросту не готов ничего дельного предпринять. Васильев, как глава полицейского департамента, искусно защищался от всяких нападок и говорил, что, по его разумению, ситуация целиком и полностью находится под контролем полиции, а значит, поводов для беспокойства у собравшихся господ нет. Поэтому любые обвинения в свой адрес и в адрес своего департамента он считает неуместными и надуманными.
«Спокойно, господа, спокойно. Давайте будем оставаться мужчинами. От нас требуются мужские поступки, а не вот это вот все», — говорил он хорошо поставленным голосом.
Особо остро началось после того, как Протопопов отдал приказ не принимать дополнительные меры и не вводить повышенную готовность по Петрограду в связи с предстоящим открытием думской сессии, анонсированный в листовках прогрессивного блока. То самое событие, которое висело на носу и грозило усилением уличных волнений. «Отставить любые несогласованные с министром действия», — сказал Протопопов. «Мне видится, что ситуация не требует дополнительного вмешательства с нашей стороны». Надо ли говорить, что такой приказ Александра Дмитриевича вызвал серьезную обеспокоенность и практически полное неприятие? Особенно ввиду того, что на улицах, между прочим, волнение и возмущение, вызванные действиями цензоров по отношению к прессе, только усиливались от часа к часу. А цензура — это непосредственно подчиненное Министерству внутренних дел ведомства. И проявляя недовольство действиями цензоров, народ выражал недоверие Министерству внутренних дел. «Нехорошо это получается вот так рисковать».
«На ровном месте подставляемся, Александр Дмитриевич, припомните мои слова».
Но Протопопов прекратил балаган, ударил кулаком по столу, думал даже снять сапог и постучать по столешнице им, и в лучших чиновничьих традициях заявил, что несогласные с курсом министра внутренних дел могут писать заявление, которое Андрей Дмитриевич тут же подпишет и освободит всех недовольных от занимаемых должностей этим же днем. «Кому, господа, в кресле руководителя стало тесно?» Протопопов обводил членов Совета министров взглядом. Желающих, как это обычно бывает, не нашлось. Но господин директор департамента полиции Васильев начал открыто возмущаться, что удивительно, ведь сам только накануне говорил, что поводу для беспокойства нет, а значит, нет и поводу вводить усиленные меры. Он считал, что работать в таких условиях категорически невозможно, а Александр Дмитриевич так вовсе совершенно не ценит труд Васильевского департамента и его отделов, раз выдает такие вот распоряжения, которые перечеркивают все предыдущие достижения и результаты многомесячного труда.
«Вы что полагаете, Александр Дмитриевич, что я буду сидеть и кивать вам в ответ на ваши ничем не обоснованные распоряжения?» — распылялся Васильев. «Это будьте так добры без меня, чтобы порядок общественный на произвол судьбы выставили...»
Алексей Тихонович не договорил, потому что Протопопову надоело слушать, он подошел к директору департамента полиции и крепко сжал своими пальцами его плечо. «На выход, господин хороший».
«Как на выход?» — опешил Васильев. «С чего бы вдруг, Александр Дмитриевич? У нас совет идет.
«Алексей Тихонович, выходим, милостивый государь». Протопопов нагнулся к Васильеву и добавил уже шепотом: «Иначе я тебя за ухо выведу, не испытывай мое терпение». Васильев позеленел аж, поднялся. Двинулся к выходу, кивая и качая в воздухе указательным пальцем. Злой, как собака, у которой кость отобрали.
«Как в себя придете, возвращайтесь», — прокомментировал Протопопов и вернул взгляд на остальных присутствующих. «Есть еще желающие остыть и прогуляться?»
Со своего места поднялся начальник особого отдела департамента полиции и, по случайности, однофамилец Алексея Тихоновича, тоже Васильев. Он молча, не говоря ни слова, вышел и хлопнул дверью так, что чай в чашках пошел кругами. Остальная часть обсуждения полученного от министра приказа прошла уже в более спокойной обстановке. Все немного остыли.
«Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?»
Протопопов все время совещания стоял на ногах, а теперь подошел к столу и оперся о столешницу кулаками.
«Всем все понятно из сказанного?»
В ответ ледяная тишина. Все сидели с хмурыми рожами, но если и не все, то большинство уж точно. Никто не мог толком вразумить и понять, почему господин Протопопов вдруг резко изменил курс, который до того активно продвигал и пропагандировал. Но что не менее важно, если не более, прежний курс имел всестороннюю государеву поддержку и был, если можно так сказать, официальным. Теперь, когда поддержка из царского села для нового курса не поступила, многие даже в Совете министра внутренних дел были, мягко говоря, сконфужены и озадачены. Не столько новой, проводимой Протопоповым политикой Министерства внутренних дел, сколько перспективой своего дальнейшего в этом самом министерстве пребывания на прежних должностях. И среди них были даже те, кто вполне поддерживал новые инициативы до поездки в Царское село на аудиенцию к государю Николаю. Но слухи о том, что Александр Дмитриевич отныне впал в немилость у самодержца, рождали предположение о том, что изо дня на день будет подписан приказ об отставке Протопопова с занимаемой министерской должности. Приказа об отставке пока не было, а вот переубедить людей и заставить действовать слаженно, как прежде, уже не получалось. Таких, кто хотел добровольно похоронить собственную карьеру, в Совете министра практически не находилось. Как полагали эти люди, Протопопов теперь способен лишь на то, чтобы утащить всех на дно вместе с собой и там безжалостно утопить в иле. Опасная, однако, намечалась тенденция, но противопоставить ей Александр Дмитриевич ничего не мог, хотя мысли определенные были. Но зато Протопопов хорошо знал, что первыми с тонущего корабля бегут крысы. «Раз вопросов нет, тогда работаем, милостивые государи!» Протопопов энергично захлопал в ладоши. Члены Совета Министра удалились, совершенно озадаченные странным приказом. Единственным, кто улыбался и, как ему казалось, понимал, что происходит на самом деле, был Курлов. Генерал, кстати, задержался в кабинете у министра после того, как все ушли.
«Вот знаешь, Саш...» Он начал говорить, дождавшись, когда дверь закрылась, и они с Протопоповым остались вдвоем в кабинете. «Меня не покидает пренеприятнейшее впечатление, что кто-то из этих господ предатель. Как бы ни Алексей Тихонович недобросовестным на поверку человеком оказался».
Протопопов не ответил, вернее, свернул тему.
«Через полчаса у нас открытие спортивного клуба «Динамо». Будь там как штык».
«Помню». Курлов кивнул и тоже вышел. Оставшись наедине с самим собой, Протопопов тоже начал собираться к отбытию на место расположения спортивного клуба, когда в тишине, установившейся в кабинете, настойчиво зазвонил телефон.
«Протопопов слушает».
Министр снял трубку на третьем гудке. Из динамика телефонной трубки начали говорить. Если бы кто увидел сейчас Александра Дмитриевича со стороны, то наверняка подумал бы, что министр замер, позируя для фотографии. Настолько недвижим он был. Только на скулах Протопопова заходили желваки, а на лбу проступила испарина. Слушал он очень внимательно. Докладывал Глобачев, не присутствовавший на совете. Александр Дмитриевич положил трубку, так и не сказав ни слова. Улыбнулся. Допил свой остывший чай, который подали ему к совещанию совета министра, и, проверив, на месте ли его кольт, вышел из кабинета.